смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Сразу координаты нашего эфира. СМС-портал высылайте. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Звоните к нам сюда. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва». Подписывайтесь и смотрите, комментируйте, ставьте, конечно же, лайки, ну и просто наслаждайтесь нашими гостями прекрасными. О чем мы сегодня, друзья мои, поговорим? А, конечно же, о здоровье наших детей. Ну все, школа, школьная пора, кто-то первый раз в первый класс, кто-то уже во второй, третий, десяток, кто-то за студенческую скамью, извините, тут уже разные варианты о том, как укрепить здоровье, какие инфекционные заболевания поджидают некоторых товарищей, потому что, получается, достаточно часто, 2 года, ну, 1.5 года, хорошо. Многие дети, которые детсадовские, да, просидели дома, ну, вот карантинные меры. Либо мама сказала, бабушка, так, на даче, где-то в деревнях, отдыхали, наслаждались воздухом с инфекциями ни с какими, не пересекались. А сейчас, новый свежий коллектив и очень много разных заболеваний. Представляю нашего гостя, будем об этом говорить сегодня, о том, как, в общем, ребенка своего оздоровить. У нас в гостях президент ФГБУ НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава РФ, врач-педиатр, академик РАН, главный детский онколог-гематолог Минздрава Александр Григорьевич Румянцев. Просто чудесный человек. Александр Григорьевич, здравствуйте, рады видеть.
Здравствуйте.
Ну что, скажите, пожалуйста, вот начнем с укрепления иммунитета, потому что сейчас это самый важный вопрос. Итак, так, ребенка собрали в школу, все замечательно, рюкзак подобрали, все советы посмотрели от врачей, от специалистов, чтобы там с осанкой все было нормальное, освещение правильное и прочее. Но самое главное, это вот как бы, я понимаю, у ребенка забот много, у родителей сейчас, да.
Хочу сразу сказать очень важную вещь, что ребенок должен болеть. Это необычное заявление педиатра. Но так устроена жизнь, что ребенок, после того, когда он родился, он в обязательном порядке должен создать свой защитный, как мы теперь говорим, иммунитет, свою защиту от тех инфекций, с которыми он встречается. И это очень важно представлять себе, что ребенок в норме, в соответствии с то, что называется, с рекомендациями ВОЗ для педиатров, должен болеть от 6 до 8 раз в году. Фактически, что это означает? Это означает то, что ребенок болеет почти ежемесячно. Он не болеет только тогда, когда он находится дома или на каникулах, где он меньше контактирует с ребятами в своем классе тесно. Поэтому парадокс социализации как раз состоит в том, и общежитие, в том, что ребенок обязательно должен обменяться микрофлорой со своими сверстниками. Таким образом, создается такой коллективный иммунитет. Вот дети, которые были в детском саду, и после детского сада идут в школу, они формально защищены, потому что они проделали свою подготовку встречи с инфекцией в саду. Те дети, которые находились в домашних условиях и воспитывались дома, и не посещали дошкольные учреждения, им в первом и во втором классе предстоит проделать то, что дети проделывают в саду с 3 до 7 лет. Так устроена жизнь, поэтому мы, врачи, спокойно относимся к так называемым заболеваниям у ребенка, респираторными инфекциями. Их очень много. Кстати, среди этих респираторных инфекций имеются 4 инфекции, которые вызываются коронавирусами. И это достаточно известная вещь. Именно поэтому основная часть детей, которые переносят эти инфекции, не болеют, потому что у них формируется перекрестный иммунитет, в том числе и к новой ковидной инфекции. Поэтому вот этот парадокс, что дети не болеют, особенно дети до 10 лет, как раз связан с этим. Ребенок идет в школу, и мы знаем, что каждый раз после лета дети развиваются, как мы говорим на языке медицинском, дискордантно. То есть они не мыши из одного помета, они все развиваются согласно их генетическому коду, в чем, конечно, принимают участие их родители, их семья, их окружение, их подготовка к этому. Если, например, в семье есть несколько детей, то дети-школьники, заболевая, они приносят это заболевание домой, поэтому маленькие дети, которые переносят эту инфекцию, они уже будут готовы к этому. Вот в многосемейных, многодетных семьях, значит, это нивелируется, эта ситуация, ее как будто бы не видно. Так вот, родители должны знать, что ребенок, приходящий в школу, он в обязательном порядке начинает все сначала. Все сначала, потому что дети из разных мест приходят все вместе, начинают обмениваться опять то, что называется, как мы говорим, микрофлорой,
да.
Или называется микробиотой в полном объеме. Поэтому более сильные типы не болеют или болеют очень легко, потому что любой насморк – это инфекция. А некоторые слабые типы иммунные, они, значит, болеют более тяжело или средне тяжело. И это будет наблюдаться в течение ближайших 2 месяцев. Uh-huh. Надо хорошо это себе представлять. Не надо бояться этого, потому что основная масса этих заболеваний не требует специального лечения. Лечение во всех случаях симптоматично, потому что таких прямых лекарств для того, чтобы бороться с респираторными инфекциями, нет. Поэтому родители знают, что если лечить ребенка, он болеет 7 дней. Если его не лечить, то в течение недели выздоравливает.
Вот, что самое важное. Об этом понимать и не перелечивать. И на всякий случай не начинать вот сейчас, опять же, Александр Георгиевич. Так, мама с папой переживают, а вдруг что-то подцепит. Да вообще сейчас неспокойная пора. Да если это... Начинают капать разные иммуномодуляторы. Иммуностимуляторы. Ребеночку, 1-2 класс, сама видела, свидетель. Не то чтобы, ладно бы, там, просто промыть нос, там, когда домой ребенок пришел с соленой водой или с каким-то раствором. Но тут начинается прям массовая подготовка иммунитета. Вот чем это чревато, если ребенка постоянно подпитывают?
Нет средств для стимуляции иммунитета. Дети отличаются от взрослых тем, что у них очень хорошая, как мы говорим, специалисты, супрессорная система, то есть система подавления бурных и реакций. Потому что если бы он не мог подавлять эти реакции, он бы непрерывно находился в этой ситуации, в ситуации болезни. Потому что если ребенок встречается с инфекцией, то, как мы говорим, он болеет 7 дней. Это то, что не скрыто ни от кого, потому что это первая фаза заболевания. Но если посмотреть на этот иммунный ответ, а мы хорошо теперь уже обучены благодаря ковиду,
да,
то формируется ближайший иммунный ответ только через 3 недели. А он уже выходит на занятия в школу. Теперь вот эти иммуноглобулины, или, которые являются антителами против определенной инфекции, они повышаются через 3 недели, и в течение каждых 28 дней их количество снижается наполовину. То есть называется это у нас, у медиков, период полураспада этих антител. И если посчитать хорошо, то любой ответ, когда инфекция сказала «мяу» и ушла,
да,
длится 6 месяцев. Через 6 месяцев только заканчивается это так называемое инфекционное заболевание. А вот представьте себе, что у ребенка он заболел, пережил неделю дома, вышел опять на учебу, встретился с новой инфекцией, снова заболел. И таким образом инфекция наслаивается на инфекцию. у нас это на сленге медицинском называется хвостатые дети.
Ох.
То есть дети с хвостиком, у которых никак не могут выйти из этого состояния. Они еще не успели с одной инфекцией справиться, насылалась другая, третья и так далее. И вот у этих детей появляется масса таких отклонений, такое впечатление, что у них есть астенический синдром. Они устают, они не могут сосредоточиться, у них есть целые такие проблемы, и люди говорят, что вот он перенес инфекцию, и после инфекции он себя так плохо чувствует, и вот тогда начинают использовать всевозможные модуляторы. Разберем эту ситуацию. Да. Что это за модуляторы?
Да.
Понятно совершенно, что простимулировать иммунный ответ невозможно. Но есть возможность использовать те вещества, которые могут быть протекторами, то есть предупреждать развитие инфекции. К ним относится целый ряд витаминов и некоторых веществ, которые называются микроэлементы, которые способны обладать протективным действием. Известно, что витамин С к этому относится. Есть так называемый рутин или витамин ПП. Я просто рассказываю об этом.
Да.
К этому относится цинк. Некоторые вещества, которые способны, селен, например, некоторые вещества. Поэтому это 4-5 веществ в составе поливитаминов, они способны улучшить состояние ребенка. Есть еще одна вещь, которая важна. Это гигиена. Это важнейшая вещь для ребенка, который должен быть обучен ею. Нужно научить ребенка тому, чтобы держать в чистоте руки и использовать средства индивидуальной защиты, если в этом есть возможность. Вот обратите внимание на то, что мы в 2019 году и в 2020 году не пережили вспышку гриппа.
Да.
Где же грипп?
Он сбежал.
Где сезонное заболевание? Дети уменьшили количество заболеваний. Мы это хорошо понимаем. Что этот ковид стал конкурентом этих инфекций? Нет. Это произошло только потому, что мы использовали средства индивидуальной защиты. Маски и руки. Причем все воздушно-капельные, так называемые, инфекции, передающиеся с кашлем, с разговорами, в виде маленьких частиц воздуха и жидкости, которые выделяет человек, и там как раз есть этот инфекты, которые могут поражать, они защищают таким образом. Поэтому руки, обработка рук, и санитайзер может быть ребенку предоставлен, ребенок может быть обучен. И понятно совершенно, что еще маска не дает возможность себя трогать.
Конечно, поковырять где-нибудь.
Поковырять в носу.
Это же самый волшебный.
Поковырять в носу.
Ну, уроки-то самое главное, этим заниматься можно.
Поэтому мы понимаем, что это очень важный вопрос с точки зрения предупреждения. Ну, естественно, сезонные заболевания в нашей стране, как и за рубежом, профилактируются с помощью профилактических прививок, из которых самой яркой является прививка против гриппа, потому что эта прививка отработана во всех странах. И в нашей стране, как и во всех странах, есть вакцинные препараты высокого качества. И страна до ковидного варианта прививалась. Примерно 60% населения в стране прививались. Но дети...
Да.
Все прививались. Дети школьного возраста в обязательном порядке прививались все. И прививка, как правило, проводилась в сентябре, в октябре месяце, с тем, чтобы тот ответ, о котором я говорю, через 3 недели,
да,
и держался он высоко, попал бы в нашей Москве на период конца января, начала февраля, когда обычно ожидается сезонный подъем инфекции. Как он будет протекать сейчас, мы не знаем, но во всем мире произошли серьезные изменения в эпидемиологии, то есть в привычном ожидании сезонных инфекций только из-за того, что мы носим маски и следим за руками. Думаю, что эта тенденция должна быть сохранена, и это касается прежде всего детей, которые могут быть этому обучены. Хотел бы сказать, пользуясь случаем, еще, что мне, как педиатру с 50-летним стажем, сейчас видится совсем другая история с детьми.
Так.
Дети серьезным образом изменились.
Они другие стали, конечно.
Ну, не то, что другие. Все дети, рожденные после 2010 года, теперь относятся к так называемым альфа-детям. Это новая популяция детей, в отличие от тех, которые были до этого, родились в конце прошлого века и составили основную часть детей до 10 лет, так называемые зета-дети, которые попали в цифровую систему.
Да.
То сейчас это не просто цифровики, а это дети, которые с пеленок, они еще только начинают ползать, но они уже пользуются всеми видами кнопочных и других гаджетов, игр.
Конечно.
И легко их осваивают.
Уже коляски приклеивают уже.
Да, родители. И поэтому дети совсем другие появились у нас. И вот вы сейчас говорили, что дети сидели дома, они время не теряли. Сегодня современные дети, не, мало того, что они цифрового потомства полностью, то есть они работают в цифре, но они теряют различия между так называемым естественным и виртуальным миром. Они живут в совсем другом измерении. У них уходит из рук книга, чтение, а приобретает вес картинка, информация, которую они сами для себя подбирают,
да,
в интернете, составляя свою программу жизни. Вот представьте себе, мы понимаем это сейчас, что ребенок, который родился после 10-го года, то есть он уже попадает в группу подростков. У нас до 10 лет дети, начиная с 11 лет и 21 года подростки. И вот он попадает уже в группу подростков, но он принципиально отличается от людей, которые были раньше, потому что он работает в другом информационном поле. Он в 8-9 раз активнее, чем дети, рожденные до 2000 года. То есть ему нужна секунда, а раньше детям примерно 8 секунд для принятия решений в выборе контента, который он хочет видеть или хочет знать. Поэтому это дети, за которыми будущее. И очень серьезное будущее. Потому что они также информированы и в отношении здоровья. Поймите меня правильно.
Так.
Потому что им интересно все. И они проводят внутреннюю аналитику, касающуюся здоровья. Потому что они более честные, более справедливые. Потому что интернет дает информацию. И они получают эту информацию устно, в картинке, не читая.
Да.
Они совсем по-другому все воспринимают. Поэтому они быстро и рано развиваются, но их развитие необычное. Оно не касается вот то, что называется тактильного общения и так далее. Мне один из психологов рассказывал о своем ребенке, подростке, который девочка привела домой парня, они вместе пообедали и уединились в комнате. И папа бегал под дверью, ему было интересно, чем же там занимаются уже подростки. Они молчат. В конце концов, не выдержала душа поэта. Он приоткрыл дверь и посмотрел, что они оба спят, сидя на диване, а в руках у них открытые гаджеты. Они даже, находясь за дверью, будучи подростками, и, может быть, имея друг другу симпатию и так далее, они общались только через гаджет.
Это уже, я не знаю, кто-то, кстати, говорит по этому поводу, что это прям патология, особенно более старшего поколения. Это удивительно от вас слышать такую точку зрения, Александр Григорьевич, потому что все в основном и психологи. Почему? Объясню ситуацию. Потому что сейчас много детей, необычных детей, у которых проблемы с речью именно из-за этого. То есть они где-то просто шикарно, они прекрасны в математике. Даже уже в раннем детсадовском возрасте, дошкольном. Они там все понимают. Всё. Вот просто у меня тоже такой ребенок, очень много вокруг проблемы с речью. И вот логопеды-дефектологи и врачи-неврологи говорят, так, это из-за того, что вы с гаджетами ребенка познакомили рановато, это вы виноваты и так далее, и тому подобное.
Нет, понимаете, можно искусственно готовить людей, но жизнь внесла свои коррективы, потому что лучше с ребенком разговаривать. Вы понимаете, речь-то ведь идет о том, что во многом семья надеется на школу.
Что там обучат,
научат. Совершенно верно.
Все сделают.
А речь является высшей функцией нервной системы. И для этого нужно разговаривать, общаться, попросить ребенка, чтобы он рассказал что-то или какой-то вопрос решил. Вот я вам могу сказать, мы несколько лет назад у нас в нашем центре имени Димы Рогачева группа выдающихся педагогов вот, организовала школу госпитальную. И наши дети в стационаре, которые лечатся от тяжелых, иногда смертельных заболеваний, длительно и тяжело, они учатся. Но как организовать эту учебу? Оказалось, что дети, которые лежат там, они, естественно, взрослеют. Им нужна информация. Мы в обязательном порядке их информацией о их заболевании снабжаем. Мы не скрываем ничего. Мы втягиваем в процесс познания и родителей, и врачей. Но когда появились педагоги и психологи школы, то дети неистово стали учиться. И как учить таких детей? Это онлайн-образование по существу. Но оно идеальное с точки зрения того, что педагог дает задание ребенку, а ребенок в обязательном порядке ему отвечает. Трудно себе представить, что в населенном классе, там 25-30 человек, иногда даже больше, да, в школе, педагог может дойти до каждого ученика с точки зрения его опроса. А здесь постоянный опрос. И устный, и в гаджете. И я могу сказать, что вот сейчас наши дети сдают уже и экзамены за 9 и за 11 класс. В этом году у нас 3 человека, из сдающих ЕГЭ, получили 300 баллов. Ох, я могу сказать, что вот некоторые из ребят получили золотые медали. КПД оказалось более активным только потому, что у них персональное образование. То есть я хотел бы сказать родителям, что они должны работать с детьми. Суббота, воскресенье у родителей дано не для того, чтобы отдыхать и пить пиво, глядя в телевизор, а для того, чтобы общаться со своими детьми на разные темы. Для этого нужно, как вы понимаете, немножко самому подготовиться.
Да.
Самому подготовиться, почитать, чтобы какую-то тему зацепить интересную, потому что дети черпают информацию сегодня более свежую, более серьезную, более продвинутую, чем их родители, которые учились раньше. Потому что неизвестно, что родители читают, и как это дело обсудить. Даже фильм, который может посмотреть ребенок, может быть обсужден. То есть побольше говорите, научитесь с детьми разговаривать, выслушать их, попытаться их во время речи, которую они произносят, поправить. Это не обязательно быть для этого лингвистом, но некоторые вещи в обязательном порядке. Рекомендую дома обязательно иметь энциклопедию. Можно в нее залезать и в интернете. Потому что иногда, когда вы не сможете ответить на вопрос, можно ребенка отправить самостоятельно его изучить. Думаю, что это интересно, потому что в свое время моя дочь пришла ко мне с вопросом, что такое презерватив, папа, из школы.
Да.
Я ей сказал, слушай, у меня есть энциклопедия, пожалуйста, пойди, найди это слово и прочти. Вот день проходит, два проходит, три, она молчит. Я, естественно, думаю, что же она там задумала. Ну, говорю, ну что, ты поняла, что это такое? Он говорит, да, конечно, это противозачаточное средство.
Все, готово. Поэтому на любые... Слушайте, самое главное, я поняла, энциклопедия дома должна быть, причем очень большая. После новостей вернемся.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие мои друзья. Еще раз напомню, куда вы ссылать смс, куда звонить, по какому телефону. Все координаты нашей студии, нашего эфира, наша замечательная радиостанция «Говорит Москва». СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Телеграмм говорит... Телеграм-канал говорит, «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Подписывайтесь. Александр Григорьевич, вот ушли мы, говорили про энциклопедии, да? Но ведь энциклопедия, энциклопедия рознь. Это вот сейчас у нас был анонс передачи «Медицинский форум» на завтра. Помните замечательный фильм «Трое в лодке, не считая собаки»?
Ну, вы знаете, есть была так называемая детская энциклопедия. Она сейчас в сети. Ее можно, то есть ее можно обязательно набрать и любой вопрос прочитать, потому что есть информация достаточно серьезная в этом отношении. Пользуясь случаем, Наталья, я хочу сказать, что... Очень важную для родителей тоже информацию, она, о ней мало кто говорит, но так устроена жизнь ребенка, что каждый этап его бурного развития или бурного роста всегда сопровождает инфекции. И это встречается в дошкольном возрасте, в школьном иногда, потому что дети... развивается дискордантно, то есть все в разных темпах. Но обязательно у подростков тоже такая же, когда вот начинается период вытягивания, я как врач всегда спрашиваю, скажите, вот ребенок у вас вырос, он часто болеет? Да, ничего страшного нет, потому что это заболевание возникает тогда, когда снижается его устойчивость к стрессу. И зависит это от гормонов коры надпочечников, гормоны стресса. Так вот, когда гормоны стресса ярко себя проявляют, подавляется иммунитет, потому что так устроена жизнь. Для того, чтобы расти, нужно использовать эти клетки иммунитета, лимфоциты, для того, чтобы они вырабатывали специальные вещества, их называют соматомедины, это медицинский термин, но они обеспечивают рост и развитие тканей. Поэтому это всегда совпадает. Страшно, ничего нет. Что можно было бы сделать для того, чтобы улучшить физический статус ребенка? Конечно, это физкультура. Конечно. Мы отмечаем, что любовь к физкультуре, к сожалению, снижается.
Ну почему?
Потому, а я вам скажу почему. Потому что дети не могут самостоятельно играть. Им нужна обязательно социальная среда. Вот сейчас период ковида и так далее, вот было сдерживание этих позиций. Они должны быть социальными, потому что ребенок — это социальный человек. Он без социума выжить никак не может. Поэтому ему нужна игра. Ему нужна живая игра, в рамках которой он играет. Эта же игра в какой-то степени представляет собой физическое культура, а может быть спорт, это плавание, это футбол, это игровые способы, значит, игровые такие методы спортивного воздействия, это различные виды борьбы, это коньки, это лыжи и так далее. Люди должны заниматься. Конечно, для ребенка примером всегда является родитель. Ясно совершенно, что если родители следят за собой, за своей фигурой, за своим питанием, за своим физическим состоянием, делают зарядку. Если утром это невозможно, это можно сделать вечером.
Так что обратите внимание, а то многие говорят, да пока я его разбужу, пока мы тут все, и нет, никогда ну, нет
это времени. Это сложно ребенку, он должен иметь сон, выспаться, а вечером он может сделать хорошую растяжку, хорошую зарядку дома, но он сам не будет это делать. Для того, чтобы он сам делал, ему нужно, чтобы это вошло в его расписание жесткое, так же, как покушать, так же, как сходить в туалет, так же,
режим
как помыться,
должен умыться. Быть же.
Совершенно верно. Обратите внимание на то, что ребенок должен мыться. Он должен обязательно сделать это утром. И сделать это перед сном. Потому что он, естественно, должен переодеться. Это я говорю о банальных вещах, но они очень важны с точки зрения здоровья ребенка.
И такое на самом деле, кто с утра моется, очень мало уже таких. Ну,
безусловно. К сожалению. Более того, надо ребенка убедить в том, что он обязательно даже во сне он потеет и он пахнет. И нужно обязательно следить за этой частью жизни, потому что это же обучение на всю оставшуюся жизнь. Это привычка.
Да.
Как говорят, как отче наш.
Да.
Поймите
да.
меня правильно. Поэтому во многом это должно быть связано исключительно с родителями. Маленький ребенок, в принципе, он ведь не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Он смотрит на родителей, и через родителей он открывает для себя мир, в том числе и мир общения. Это правда. Поэтому, как только появляются его сверстники, то у них возникает игровой вид общения, в рамках которых они дружат. Мальчики с девочкой, мальчики с мальчиками, девочки с девочками, с какими-то секретами. Они что-то обсуждают. Они же обсуждают что? То, что они смотрят в интернете, то, что они видят там. Поэтому постарайтесь ребенка вывести на контакты со своими сверстниками. Есть прекрасное предложение для родителей. Зовите друзей своих детей к себе домой.
Это номер один предложение. Могу даже рассказать, у нас уже, между прочим, все... В общем, штор у нас дома уже нет.
Да, не только штор. Потому что
были, первый класс пришел к нам в дом. Кошка, я просто... У нее стресс был еще неделя. Но конечно. Счастье было, боже мой. И вот эти как вот дети друг на друге, это котлеты, как это называется?
Да.
Как, я думаю, так, не, там, где мой ребенок, где-то там, тут все будет нормально, может, к врачу сходить, там ничего нигде не треснуло. Но счастье было, боже мой, на целый день вперед.
Представляете, ребенок дома принимает друзей. Ну, дайте ему возможность эту. Потому что он же должен продумать все, подготовиться, создать творческий план, чем они будут заниматься, как это все будет сделано. И это очень серьезное дело, связанное с его ответственностью по отношению к друзьям и к тем процессам, которые возникают в результате этой коммуникабельности. Я почему об этом говорю? Потому что вот это новое поколение, ребят, оно учится этой коммуникабельности, в том числе и через интернет. И им нужна практика. И эта практика может быть реализовано не только в школе, но и дома. Ведь в нашем большом городе исчезли дворы. Но сейчас Москва перестраивается серьезным образом. Там, где были раньше гаражи, они их сносят. И там строятся детские площадки, различные спортивные площадки с специальным оборудованием, антивандальным, в рамках которого можно работать, но это рассчитано и для детей.
Да.
В этих же площадках тренируются и взрослые, и даже старшее поколение. И это очень важно, потому что вот старшее поколение, которое любит очень внуков, и им интересно, чем закончится их развитие, они больше поддерживают их, чем родители.
Да, но родители все в делах, все в бегах.
Да, но есть же время для этого, его нужно спланировать. Поэтому хочу сказать, что постарайтесь детей не освобождать от физкультурных занятий. Даже если есть критические дни или есть перенесенные инфекции, физкультура, так же как и душ, два раза в день, и гигиена, никакого отношения к заболеванию не имеет. Я Могу сказать, что у меня был такой личный случай, когда, отдыхая в Испании с маленьким ребенком, которого не было еще года, я вместе с бабушкой, мы врачи.
Да.
И ребенок заболевает. И бабушка на третьи сутки температуры стала нервничать, потому что если бы она была бы мамой, она бы несла прямую ответственность. А да. так, боясь потом указаний детей, она стала меня мучить, чтобы я связался с докторами в Испании. Ну, есть там русскоязычные договоры.
Да.
И я, в конце концов, через своих там друзей, знакомых, связался с этой доктором и спросил. Доктор говорит, скажите, пожалуйста, вы ребенка купаете? Я говорю, ну, он у меня лихорадка. Он говорит, немедленно и в море.
А, вот тебе и раз. Это что за методы лечения такие?
Я просто рассказываю об этом.
Так.
Но я понимал, что это обычная, как правило, трехдневная лихорадка, которая возникает летом. Она связана с определенной инфекцией. Это инфекция эхо или коксаки. Такая есть инфекция у детей.
Угу.
И я с ним пошел в море с маленьким ребенком. Все закончилось благополучно. То есть я хочу сказать, не надо бояться. Это обычная стандартная инфекция, которая возникает у ребенка, связанная с его жизнью будущей. Мы, доктора, боимся тех детей, которые не болеют. Наоборот. Потому что если ребенок не болеет, а сталкивается с определенным агентом, следовательно, у него есть какие-то нарушения или расстройства, которые заставляют этот агент сожительствовать с этим ребенком. И он может вызвать целый ряд расстройств, самых сложных и тяжелых достаточно заболеваний. Поэтому хочу сказать о том, что, во-первых, не надо бояться, надо пользоваться всеми условиями санитарной гигиены, научить ребенка именно этому, потому что моясь, мы смываем с кожи слизистых оболочек массу микроорганизмов новых. Мы этим самым стимулируем иммунитет,
да,
потому что
да.
иммунные клетки освобождаются от балласта, которыми они заняты, а занимаются только тем, чем они встретятся де ново. И обязательно надо детей занимать физкультурой дома и рекомендовать, чтобы в классе они обязательно посещали эти занятия. У нас сейчас примерно половина детей, к сожалению, не ходит на физкультуру.
Метод-вот. Плохо себя чувствует.
Ну... Врачи, я заявляю сейчас, врачи-педиатры не должны давать метод-вот от занятий физкультурой. Это же не спорт.
Конечно.
Это разминка. Это динамическая разминка ребят, которая встроена в учебный процесс.
Конечно, потому что и так столько всего, мне кажется, физкультура вообще должна через день быть,
конечно,
в школе обязательно.
Конечно.
Чтобы как-то побегать, растрястись,
конечно,
и уже с новыми,
конечно,
силами, конечно, и вперед из песни. Потому что это очень важное дело. Кстати, по поводу питания не коснулись совсем темы. Питание ребенка и взрослого.
Вы знаете,
сейчас, Александр Григорьевич, да. Очень много пересечений. Я смотрю целыми семьями. Ребенок там 1.5-2 года, еле только ходит, он уже... Извините, в каком-то ресторане быстрого питания, фастфуд, какой-нибудь бургер, уже картошку фри. Ну, не знаю, у меня возмущение.
Сегодня я в парке Тропарева встречался с коллективом школы Самбо-70, который там проводил свой,
школа,
свой,
да,
праздник. Да?
Угу.
И вместе с директором этой школы, очень знаменитым чемпионом мира, и педагогом, профессором, заслуженным тренером России, значит, Лайшевым, мы обсуждали вопрос, что революционное событие, обязательное питание детей в школе начальных классов в обязательном порядке.
Да.
До 4 лет этот вопрос решен в стране. Поэтому не надо думать о том, что дети будут недокормлены, потому что в школах организовано питание стандартное. Оно может быть не очень дорогое, но оно соответствует всем нормативам, и оно не содержит фастфуд, не содержит сладких напитков, не содержит тех вредных, то, что называется, снеков, которые лишают ребенка нормального питания. Ребенок должен обязательно покушать. Обязательно. Во многих школах это организовано и для средних классов. Но я думаю, что эту проблему надо решить для всех классов обучающихся. Страна может себе позволить в школах организовать полноценное питание детей, сняв многие вопросы у родителей. Как он мне сегодня сказал, даже семья, которая, ну, занята другими вещами и бомжует, будет в обязательном порядке посылать ребенка в школу, потому что там кормят.
Вот, это хорошо.
Ну, конечно, это
и
нормально.
И знания, и питание, и все в норме.
Да, тем более, что там питательный весь процесс проходит под контролем медицинского работника, каким является медицинская сестра в этой школе.
Да, ну, конечно, мыть руки перед едой, это напоминать ребенку обязательно надо. Обязательно, номер один. По поводу препаратов абсолютно разных. Витамин D, во-первых, ваше мнение, Александр Григорьевич, потому что сейчас педиатры уже прописывают... Кто-то просто на словах всегда, без перерыва, чуть ли не по 10 тысяч даже назначают, без анализов, на секундочку, ребенку витамин D. Просто это сейчас мега-мода. Ну, по-другому сказать не могу.
Вы знаете, витамин D мы в педиатрии используем для профилактики рахита.
Да.
Вы это хорошо
знаете. По одной
знаете.
Капельки, ну, с рождения.
Да, капельки, но есть уже более продвинутые препараты, так называемые препараты, которые прошли уже... активацию в органах. То есть вы, наверное, знаете, что есть D2, D3.
Да.
Это все разные витамины, витаминные препараты с разной активностью. Я могу дать только общую рекомендацию. Есть прямые показания для использования витамина D. Это недостаточность витамина D. Она сегодня контролируется, в том числе и исследованиями. Если такая недостаточность выявляется, и у человека, у врача есть впечатление, что ребенок не получает адекватной инсоляции, потому что витамин D образуется под влиянием солнечных лучей у человека. Лица, которые имеют такую рыжую кожу, то, что называется, рыжие дети,
да.
У которых есть волосы, которых выдают, и бледная кожа, веснушчатая, у которой плохо загорают, у которых нет возможности образовать это дело, они тоже подлежат группе так называемого риска. Им могут врачи назначить витамин D. Так называемое банальное назначение витамина D в высоких дозах детям не показано. Никаких показаний в этом нет. Если вы хотите, чтобы ребенок был витаминизирован, особенно... Вот сейчас в весенний период, зимний, пожалуйста, есть поливитамины для детей специально. Для маленьких детей это жующие витамины.
Да, мармеладки, как все любят.
Мармеладки, так называемые, да. А для старших детей, старше 10 лет, это взрослые витамины для взрослых, которые содержат, есть разные витаминные препараты, которые от 24 до 36 различных витаминов и минералов. И там есть также витамин D, ежедневное, которое использование его достаточно, потому что такое дрожже, одно может быть выпито, рекомендую его пить утром, во время завтрака. И на этом все закончится с точки зрения того, что незаменимые витамины и незаменимые микроэлементы выполнят свою роль так называемого, да, стимулятора иммунитета.
Вот.
Но на самом деле это не стимуляция иммунитета, это просто внесение необходимых витаминов и минералов, которые используют клетки для защиты. Они их используют, они, мягко говоря, их едят. И поэтому мы зависим от этих, как бы, микроэлементов. Если ребенок их не получает с питанием, с фруктами, с достаточной инсоляцией, с достаточной физической нагрузкой и так далее.
И психической нагрузкой в такой школе.
И психической нагрузкой тоже.
А, кстати, Александр Григорьевич, а можно вот витамины принимать без перерыва ребенку давать целый год?
Была такая тактика. И поскольку витамины относятся к так называемым биологически активным добавкам,
да.
Потому что лекарственные витамины, которые используются при конкретных вещах, они практически все вводятся парентерально. То есть они вводятся внутривенно, внутримышечно и так далее.
Вот железо я точно знаю, кальция.
Почему и железо? и кальций может вводиться, и может вводиться витамин С и другие витамины, и в том числе самые сложные витамины. Вот. Но я хочу сказать, что мы даем рекомендации, связанные с тем, что витаминные препараты должны использоваться тогда, когда испытывается недостаток витаминных веществ. Это весна. Потому что летом и осенью, даже зимой, дети защищены, как правило.
Фрукты, овощи,
да,
конечно.
Фрукты, овощи, зелень, продукты, значит, свежие продукты, которые ребенок ест.
А сейчас есть кабачков, ох, совершенно и верно. Яблоки Антоновка, и ой, чего только сейчас нет. Урожай.
Да, совершенно верно.
Свежий урожай. Совершенно верно. Поэтому все дети...
Поэтому весна – это период, когда появляется основная часть сезонных инфекций, и в этот период вы можете использовать эти препараты.
Вот что самое главное. А другие препараты, вот смотри, сейчас же мода среди родителей. Вот просто подписываются в Инстаграм, везде вот это вот просто горстями пьют все витамины, омега-3, цинк. Вот и детей уже к этому. Особенно, кстати, сейчас еще мода по поводу вегетарианства. Хотела бы, чтобы вы прокомментировали. Если родители вегетарианцы, ребенок тоже. Есть у меня такие знакомые, которые, к сожалению, не дают животного белка ребенку.
Говорят, ну зачем это? Я бы так сказал бы, как говорится, люди пользуются Конституцией Российской Федерации. Там написано, что за здоровье ребенка отвечает кто? Семья.
Семья, да.
Значит, мы, доктора, мы то, что называется противники вегетарианства с той точки зрения, что ребенок растет, и он должен получать повышенное количество белка. Белок он получает из растительной пищи. Это в основном бобовое. Там незаменимый набор белков.
Да.
В нашей среде, ну, я имею в виду в России, как вы знаете, это не совсем принятая вещь.
Нет, конечно.
Да, потому что...
У нас это пюрешка не, с картошкой.
Это не, ну, совершенно, это да. Не ходило. Это, а картошка, как говорится, это крахмал. Вот посчитайте, что вы кормите ребенка углеводной пищей в основном. Поэтому содержится белок в твороге, в мясе, самым разнообразным, в том числе и птицы, и крупного рогатого скота. И без этой пищи у ребенка будет возникать так называемая белковая недостаточность. А белки составляют основную часть гормонов, в том числе антител.
Да.
Это как раз вопрос. Поэтому одним из таких признаков дефицита, который возникает у детей, это дефицит железа. Потому что железо входит в состав мышц, и оно является основным веществом, в которое входит в состав гемоглобина, переносящего кислород и уносящего углекислоту из тканей. То есть это принципиальные вещи, обеспечивающие дыхание, тканевое дыхание. Кстати, железо входит в состав примерно 40 ферментов в организме человека, в том числе и ферменты, обеспечивающие защиту иммунных клеток. Поэтому, как только возникает дефицит железа, а поступает он только с мясом, его яблоками не наешь.
Нет.
Яблоками не наешь. Только с мясом, с субпродуктами, печень может быть использована, другие вещи, субпродукты, то... Это железо, входящее в этот состав, оно обеспечивает тоже защиту иммунитета. Поэтому, пожалуйста, используйте традиционные продукты питания, свойственные для России, в состав которых в обязательном порядке входило мясо птицы и мясо крупного рогатого скота, включая баранину, свинину и так далее.
Ой, Александр Григорьевич, я могу вас бесконечно слушать, и столько вопросов еще не сказано, но скоро обязательно увидимся. Благодарю вас за интереснейшую беседу, за ценные рекомендации родителям, сама записала обязательно. Дорогие друзья, берегите своих детей, побольше говорите, купите энциклопедию и их правильно питайтесь. Вот, никакого вегетарианства. Благодарю нашего гостя, президента ВГБУ МИЦ, детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Минздрава РФ, врач-педиатр, академик РАН, главный детский онколог-гематолог Минздрава России, Александр Григорьевич Армянцев был у нас в гостях. Спасибо.
Спасибо вам.